И я вас категорически приветствую.
Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Ты у нас как специалист в церковных делах.
Ну, я так себе специалист, но кое-что знаю, да.
Всяко больше, чем мы. Что такое Томос?
Томос? Это вот бывает атом, то есть а Томос неделимый, а Томос – это, наоборот, часть чего-то. Так назывались патриаршие распоряжения давно-давно, когда только-только вообще появилась православная церковь вместе с патриархами. То есть распоряжение, которое выдается как часть патриаршей воли куда-то.
Угу.
Вот. Но теперь Томос – это довольно специфический вид распоряжения, то есть слово «часть», да, угу. Когда выдается распоряжение, признается право какой-либо церкви, ранее принадлежавшей к другой церкви, отделиться от нее. Ну, то есть отделиться, то есть отделиться. Томос, то есть часть.
Томос, да. Партия, фактически.
Фактически, да.
А вот православная церковь, она в мировом масштабе сколько процентов от христиан вообще
занимает? Немного. Может. Точно не знаю, сколько.
3-5.
А это очень сложно сказать, потому что вообще непонятно, сколько есть этих самых христиан по факту. Потому что у нас вот говорят 80% населения.
Ложь.
Православные. Ложь однозначно. Потому что православный, ну и вообще христианин, это очень неразмытое, а наоборот, предельно четкое определение. Православный — это тот, кто принял обряд крещения,
угу,
в свое время.
Да.
И с тех пор придерживается строго установленных правил этого самого православного жития. То есть нужно там, не реже, чем определенное количество времени принимать исповедь и причастие в обязательном порядке. Потому что только таким образом ты поддерживаешь свою связь с телом Христовым.
Угу.
Если ты не делаешь этого регулярно и долго, ну значит, все. Возможно,
отпал,
там, да? Да, выпал. Возможно, по решению даже какого-то совета тебя придется перекрещивать, то есть заново креститься, вплоть до того.
Так тоже бывает.
Так тоже бывает, конечно. Вот, например, ну это, правда, не по причине того, что долго не причащался, а по причине того, что отец у меня находится в диаконском сане, и у него не было удостоверения о том, что он крещен, его перекрещивали, потому что как это понять, если священнослужитель, а неизвестно, крещен ты или нет, то есть он ничем не мог подтвердить, что он крещен, его крестили заново в 1988 году, на тысячелетие крещения Руси.
Ну, то есть, удачи. Вопрос серьезный, в том числе должен подтверждаться документально, да?
Ну, это, а вот это крещение. А вот это... Ну, конечно, нет, это же в конце концов духовное твое дело, но факт в том, что ты должен постоянно ходить в церковь, исповедоваться и причащаться. Если ты этого не делаешь, то ты православный в очень таком условном ключе. Ты, может быть, православный, не воцерковлённый, а может быть, уже и вообще не православный.
А что есть... такое воцерковлённый?
Ну, то есть тот, кто ходит в церковь постоянно.
Угу.
Вот, то есть нужно знать в обязательном порядке все заповеди, которые есть. Я уж молчу о том, что их неплохо придерживаться.
Да.
Читать регулярно правила, соблюдать посты, но это в конце концов, да, это можно не делать, это грех, но можно не делать. Но исповедоваться и причащаться ты обязан. Это главное таинство, которое есть в православии. А как ты это выяснишь? Вот как? Какие социологические опросы у нас проводились, чтобы точно выявить количество православных в стране? Или тем более в других странах, где есть православные? Мы же не знаем.
Угу.
То есть есть люди, которые говорят: я православный. Он может быть даже не крещенный. Как вы это проверите? Никак не проверите. Или, может быть, его крестили там в 2 года бабушка, и он с тех пор ни разу вообще никаким образом к православию не прикасался. Вот есть люди, которые говорят, что они православные. Очень показательно лично для меня это пасхальное или рождественское ночное богослужение. В первую очередь, конечно, пасхальное. Пасха – это гигантский праздник, приходишь в церковь, ну, если она хоть сколько-нибудь посещаема, там вначале народу просто не вдохнуть, там батальоны какие-то, там чуть ли не кокильки вот так вот уложены.
Шпроты.
Да. Потом крестный ход совершается, священник возглашает «Христос воскресе», все целуются, и все, дальше никого нет просто вообще. Ну, там, конечно, остаются люди, которые там способны достать до 4 утра ночную службу. Вот, их обычно процентов 5, по моим наблюдениям, от общей массы.
А надо?
А конца, надо, чтобы, да, были все там, вот вы пришли, вот крестный ход отходили, священник возгласил «Христос воскресе», и дальше вы стоите праздничное богослужение или рождественское богослужение, то же самое ночное. Оно, как правило, заметно длиннее пасхального, стоять его тяжело, Но надо. Потому что это еще один важнейший 20-й праздник. Ну, то есть один из важнейших 12.
Ну, то есть православным, если по уму подходить, считается вовсе не тот, на ком крест.
И который говорит, что я православный.
Рассказывает, что он православный, а тот, кто блюдет ряд параметров.
Так, да? Точно.
Вот мне мои знакомые православные говорят, что православная религия очень строгая. И крайне непросто быть православным в нашей обыденной жизни.
Нет, непросто. Она в самом деле строгая, особенно если вдруг у тебя окажется строгий духовник, который, собственно, и должен быть таким, то ты про себя много нового узнаешь. Вот категорически много нового. Что живешь ты неправильно. Ну как? Есть же некие параметры, по которым православный должен существовать. И он их должен строго придерживаться. Общаясь на исповеди хотя бы раз в две недели. Это вообще нужно хотя бы раз в неделю, но раз в две недели, ну или хотя бы раз в месяц, это вот минимум то, что должно быть, если, конечно, у тебя полный порядок со здоровьем, ты вообще ходячий и прочее, да. Но вот если ты в среднем нормальный, то вот раз в месяц минимум ты должен исповедоваться в ходе этой самой исповеди, с тобой духовник вступит в некий диалог, разузнав, что ты делал за этот месяц, и тут ты узнаешь, что за месяц ты сделал столько, что, ну, Гитлер, наверное, хуже. Но только Гитлер. А вот вслед за ним идешь Щекотило и ты.
Угу.
Это все нужно в себе перекипятить и раскаяться. Раскаяние – это очень непростое дело. То есть это не сказать, что я больше не буду.
Угу.
Это значит, что ты должен прекратить делать так, как ты делал вообще. Для чего нужно изменить сознание? Потому что раскаяние – это не совсем, конечно, точный русский перевод, ну уж какой есть. Греческого слова метаноия, то есть переделывание разума. Угу. То есть разум должен изменить настолько, чтобы у тебя, там, я не знаю, например, воровать миллиард долларов не вошло в привычку. Своровал, отдал и больше никогда. То есть даже в голове, потому что помыслил, уже, значит, грех есть. То есть ты собирался. Неважно, что ты сделал или нет. Он, конечно, не такой грех будет, как если ты осуществил, но это все равно грех. Это отдаляет тебя от Христа. Поэтому православным быть очень непросто. Это в самом деле строгая, тяжелая религия. Ну, я не говорю, что прям мучение какое-то. Нет, ни в коем случае. Но дисциплина требует. Очень суровая дисциплина.
Ну, я всегда с удивлением смотрю, то есть, когда ты это уже, так сказать, набивший оскомину, там, службу нес, наблюдая, так сказать, массу граждан известного толка в естественной среде обитания, здесь мы воруем, режем, грабим, насилуем, тут мы молимся. А когда нас убьют, это регулярно происходит, здесь мы отпеваем наших этих красавцев. Там, естественно, ни о каких… Может, они исповедуются, конечно, я не знаю, не знаю, лично не присутствовал. Что они при этом говорят и что они там переосмысливают, я даже не знаю. Наблюдение за этими людьми, там, стоящими со свечками на всяких массовых мероприятиях, у меня всегда вызывает недоумение. По-моему, будучи православным, невозможно заниматься политикой, мне так кажется.
Тут все сразу наталкивается на то, что церковь, помимо того, что это тело Господне, это еще, ко всему прочему, собрание людей, то есть самых разных людей. И институт этот придуман людьми, для людей и про людей. Соответственно, он трансформируется вместе с обществом так, как этому обществу удобно. Ни больше и ни меньше. Потому что, ну, нет ни одной вообще церкви, которая, ну, по крайней мере, официально как-то признана и хоть на что-то влияет. Тем более церкви, которая держит за собой государственную религию некую, которая не трансформировалась бы с обществом, такого не бывает. Вот пока ранние христиане были в подполье, в катакомбах, гонимы и непризнаваемы, вот там такой орел, который кого-то убивает и режет, легко мог стать христианином, но это значило, что он со своим прошлым совсем порвал, то есть вообще. То есть там принимали всех – проституток, разбойников, мытарей, ну, то есть самую сволочь, которая только есть. Угу. Но вот у тебя есть черта, после которой ты перестал быть проституткой, разбойником и мытарем. Все. Потому что если ты опять такое чебучишь, ну так тебя выгонят. Ну, не оправдал доверие.
Вопрос. Вот у нас православная церковь в России.
Да.
Естественно, в башке стереотип, ну, поскольку Россия самая главная страна на свете, это, по-моему, очевидно всем.
Естественно.
Не только православным.
Ну, да. Вы посмотрите на карту, она же прямо в серединке находится.
Да. В ней самая большая на свете церковь. И вот мы это православие и есть. Все это, естественно, не так. Россия страна не главная, есть поглавнее. Православная церковь не самая большая, есть сильно больше. Толики, католики.
Католики – самая большая, да. Не только христианская конфессия, но и вообще, самая вообще, большая конфессия.
Да. И вот у нас организация. То есть я немножко отвлекусь. После падения коммунистической партии Советского Союза, как мне кажется, руководство страны лихорадочно искало, чем бы ее заменить, нашу коммунистическую партию. И на замену назначила, именно назначила, никаких там этих самостоятельных телодвижений не было, назначили православную религию, которая теперь окормляет наше сознание, идеологию и все такое.
Выступает скрепой.
Да, скрепой, да. Скрепляет, наверное, не всех. Если в интернете посмотреть, то большинство только бесит, во всяком случае, то большинство, которое представлено в интернетах. А кто нашей православной церковью на Руси руководит?
Патриарх. С начала 17 века, после того самого собора, где у нас царя избрали, чтобы трон поправить царский и вновь царя избрать, отменен и Пожарский, скорее собрали рать, и выгнала их сила поляков снова вон, земля же Михаила взвела на русский трон. Свершилось это летом, но был ли уговор, история об этом молчит до этих пор. Вот ровно тогда же у нас был избран патриарх первый в истории русской православной церкви Филарет. В миру папа будущего царя Михаила Федоровича Романова, то есть Федор. В монашестве Филарет.
Это тот Филарет, которого Малюта Скуратов или это?
Не, это же уже 17 век.
Тёзка.
Да.
А надо понимать, что если вот в этот момент выбрали патриарха, то до этого патриарха не было.
У нас, да? Не было патриарха, мы подчинялись Константинопольской патриархии.
То есть нами руководили из-за бугра, да?
Да.
Но это нормально?
Как сказать, у нас не было своей православной церкви в принципе, мы ее получили из Византии, как мы знаем, и поэтому вполне естественно, что мы стали частью Константинопольского патриархата. Всего их было 5, так называемая пентархия.
Патриархатов?
Патриархатов,
конечно. Это какие?
Это самый главный – римский, константинопольский, иерусалимский, антиохийский и александрийский. Вот там сидели…
Нас там нет, да?
Нет. Ну а где?
Да.
Тогда, когда эти патриархаты сложились, славяне только-только-только начали складывать…
Медленно спускались с деревьев.
Практически нет, они уже спустились, даже сложили первые идентифицируемые археологические культуры, там, например, вот первая пражско-корчакская культура. Когда посмотришь на материальные артефакты оной, понятно, что там никакого патриарха, и вообще с религией там были большие проблемы, они в основном занимались выживанием, как опытные выживальщики. Вот, вот они образовались 5 патриархатов, ну потом, понятное дело, у нас немножко с римским этим патриархатом что-то как-то не сложилось, в 1054 году мы окончательно расплевались, до этого с ними пытался расплеваться патриарх Константинопольский Фотий, тот самый, который крестил Русь. Прошу прощения, не крестил Русь, а который крестил славян, которые находились рядом, и создал славянскую, ну, по его инициативе создали славянскую грамоту, известные святители Константин Философ, будущий Кирилл, и его брат Мефодий. Вот он проклял, точнее, его проклял Папа Римский и отлучил от церкви, а он отлучил от церкви Папу Римского, не растерявшись. Опа, а если так?
Как тебе такое, папа?
Вот, ну и в 1054 году окончательно произошел раскол, великая схизма. Вот с тех пор.
Схизма это.
Вот
раскол,
это как раз да? Раскол, да. Мы с тех пор вот отдельно от католиков, католики.
А схизматик это раскольник, да. Соответственно. Да?
У католиков есть с нами серьезные догматические расхождения. Их немного, но они важные. Первое это филиоковое, то есть исхождение Духа Святаго от Отца и Сына, или наоборот только от Отца. И, конечно, самое главное – примат Папы в догматических делах. То есть папа, он сам по себе заменяет Вселенский собор. Все, что он скажет, это Богом продиктовано напрямую и должно приниматься на веру однозначно.
Опасно.
То есть если ты католик, ты вот это обязан соблюдать. Энциклики папы – это священное уложение фактически.
А если…
У нас такого нет. У нас только собор может издать некое коллегиальное решение церкви.
Демократично.
Там с демократией все тоже очень-очень-очень непросто, потому что если посмотреть на практику издания этих самых законов соборных, все сразу заорут. Так это ж как в КПСС.
Да.
Все проголосовали единогласно.
Не-не-не, либеральные граждане заорут. Это как на воровской сходке.
Или даже так.
У них демократия, когда надо, она мгновенно заменяется на воровскую сходку, КПСС.
Да, да.
Коллегиальность это ни при чем.
Нет. Ну, вот так вот у нас по этому поводу есть расхождение с католиками. А потом, как ты знаешь, в 1453 году османы захватили Константинополь, и главный православный патриархат оказался в руках турок, то есть мусульман. А чуть-чуть до этого, когда уже было понятно, что в принципе это произойдет вот со дня на день, в 1444 году произошел Ферраро-Флорентийский собор. Это совместный съезд католиков и греческих православных, на который была заключена Ферраро-Флорентийская уния, где греческие православные признали над собой главенство папы, ну, чтобы итальянцы их спасли от турок.
Угу.
Итальянцы, конечно, не спасли их от турок, они, в общем, не больно-то и пытались. Но вот фактически у нас оказалось, что все главные патриархаты оказались в руках турок, то есть и Александрийский, и Антиохийский, и как это не ужасно, Иерусалимский, и Константинопольский, то есть все четыре. Рим самоотпал в XI веке, и оказалось, что у нас самое большое количество православных, которые проживают на одной территории и подвластны православному монарху – это Россия.
Угу.
И, естественно, глядя на такое, мы некоторое время терпели, считай, середины 15 века, поначалу 17-го, подчиняясь патриарху, который находится под турками, а потом взяли и сказали, а у нас будет свой патриарх. И все, с тех пор у нас своя патриархия.
Даже шутить не буду с чем, да. И вот у нас своя патриархия. А вот эти граждане, которые остались заседать в Константинополе, там же кто-то остался,
конечно,
как я понимаю.
Собственно, патриарх Константинопольский никуда не делся. Турки, кстати, против всеобщего такого поверхностного убеждения с большой осторожностью относились к религии, потому что на какой-то момент население мусульманской Турции было больше, чем наполовину христианское. И, конечно, они что, они всех вырезать? Да вы что, а с кого ты будешь налоги получать?
Да,
кого ты в армию потащишь? Нет, они с большим почтением относились.
Разумно. Но вот мы живем, а какие-то люди из Константинополя нами управляют. Они по-прежнему управляют делами?
Нет, конечно, у нас свой патриарх.
Ну, тогда сразу переходим к самому главному. А что это за персонаж, который сидит в Константинополе сейчас и отделяет украинскую православную церковь от нашей? Что это такое вообще?
Дело в том, что все патриархи вот с самого начала были равны между друг другом. Не было такого, что там есть какой-то патриарх поглавнее, угу. менее глав. Даже если у него народу мало в подчинении.
Неважно, да?
Нет, у него положение ровно такое, как у всех.
Должность и звание.
Да, да, они вот ровно одинаковые. Поэтому Константинопольский патриарх, ну, раз уж так получилось, что он признал давным-давно, еще в 17 веке, нашего патриарха за патриарха, он не имеет абсолютно никакой власти. Ни над ним, естественно, ни над вообще Русской Православной Церковью и Русским Патриархатом.
А какие гадости он может нам делать? Может какие-то делать?
Так никаких он гадостей делать не может, но это по закону, угу. Вот строго по закону.
Да.
Но как мы знаем в мировой практике, закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. Потому что в принципе, если будет, например, поместный собор самоуправляемой Украинской Православной Церкви Московской Патриархии,
угу.
и этот самый поместный собор признает, что ему удобнее находиться по тем или иным причинам, административным ли, вероисповедательным ли, в Константинопольском патриархате, мы тоже его остановить не сможем никак, для этого нет никаких рычагов давления.
То есть для данного события не нужна никакая гражданская война на Украине,
нет.
и вообще никакие там нацисты не нужны,
нет.
это просто мы вот приняли такое решение,
да.
и будет вот так, да?
Да, да, конечно.
Так и что, они приняли такое решение?
Пока нет, пока никто такого решения не принимал, пока есть некая инициатива из-за границы, я уверен, не самостоятельная позиция Константинопольского патриарха, которая вот прислала эмиссаров, которые предложили Украинскую Православную Церковь от Московской Патриархии отделить, она же самоуправляемая у нас самая Украинская Православная Церковь.
Мне, как видному политику, сразу интересно, вот если там сидит такой человек, по всей видимости, православный,
да.
А я так подозреваю, что у его подразделения православной церкви денег не очень много. Как ты думаешь?
Я не знаю.
Уж всяко меньше, чем у русской православной
церкви. Ну, наверняка.
Железно. У них «Газпрома» все-таки нет, и это, и российских железных дорог. И вот он сидит, а получается, если он такие решения принимает, получается, что мы с ним вообще никак не дружим. То есть он продвигает решения сугубо враждебные нашей, не побоюсь такого слова, православной церкви.
Это решение сугубо политическое, потому что пока у нас, например, был Советский Союз, где, как естественно всем известно, всех священников расстреляли,
да.
А потом всех семьи вывезли на баржах в Ледовитый океан и там утопили. Но откуда-то, тем не менее, у нас образовался патриарх, только при большевиках, раньше его не было, как мы знаем, с 1613 года вот у нас патриарх был, а до Петра I он был, а после Петра I его не было, всем управлял Священный Синод и обер-прокурор, оного, с номинальным главенством монарха. А при Ленине у нас отделили церковь от государства, и так как церковь больше вообще ни на что не влияла, разрешили.
А
нас патриарх Тихон, потом, когда он умер.
Кто такое решение принял разрешительное?
А, так сама православная церковь и приняла. Ну, ее отделили от государства, все. Мы больше в дела православной церкви в лице верховных властителей больше никак не вмешивались, в принципе. Они могли бы вообще самораспуститься. Или наоборот, как-то укрепиться и возрасти. Это никого абсолютно не трогало. Но вот у нас, да, у нас православная церковь снова избрала патриарха Тихона.
Угу.
Патриарх Тихон на первых порах активно возглавил борьбу русской православной церкви против большевиков, всеми силами мешая установлению советской власти.
Молодец,
конечно,
какой.
Конечно, это, но потом он раскаялся. Угу. Говорят, ему там чуть ли не иголки под ногти запихивали, чтобы он раскаивался. Но это, конечно, вранье. Когда он умер, в силу того, что вот так повела себя православная церковь, нового патриарха избрать не дали уже светские власти, и остался местоблюститель патриаршего престола, то есть в Рио, а потом уже при Сталине избрали патриарха Сергия, потому что русская православная церковь одумалась и стала во время войны вести себя прилично и помогать родной власти.
То есть руководство осознало, что это их страна, их народ, и ему надо помогать?
Ну, во-первых, руководство имеет прямое установление, что ж всякая же власть от Бога, ну и большевики, значит, тоже от Бога. А тут у вас, пожалуйста, ваша паства убивают, между прочим, по-настоящему, и вы должны этой пастве помочь, это ваша святая обязанность. Ну вот они так и сделали, взялись за ум, и, конечно же, при большевиках, коммунистах, речи не было об отделении, например, Украинской православной церкви от общего тела Московской патриархии. Просто почему? Да потому что хозяйствовать вместе удобнее. Потому что церковь – это гигантских размеров хозяйство. Это не только вопросы нравственные, вероучительные, догматические. Это гигантское хозяйство. Когда вы все вместе, хозяйствовать удобнее. Ну вот у нас так получилось, что у нас отделилась Украина.
Угу.
И теперь каких-то вменяемых рычагов, кроме чисто моральных, ну как же так, куда это вы собрались, у нас нету на Украинскую православную церковь. То есть, если они вдруг соборно согласятся на, назовем так, предложение, инициативу Константинопольского патриарха, они такие отделятся.
Возвращаюсь еще раз. То есть, никакой работы с этим Константинопольским патриархом не велось. Я так это понимаю, я вообще далек от всех этих дел, но если он занимает какую-то чуждую нам позицию, наверное, кто-то другой с ним работал, я так думаю, наверное, кто-то другой давал ему деньги, и, наверное, кто-то другой его использует в своих целях, да, вот, для того, что, а давайте сделаем вот так, и все будет законно, все будет красиво.
Это вполне будет очевидно.
Да. Ну, не для всех, как ты понимаешь.
Это вполне очевидно.
Поскольку, как известно, у нас с тобой, мне каждый день объясняют, основная аудитория состоит из 15-летних, дети, привет, да, для детей надо подробно объяснять, в 15 лет они не сильно понимают, то есть кто-то другой этим гражданином занимался, да, на кого-то другого этот гражданин работает, и для кого-то другого он решения принимает, по всей видимости, для нас невыгодные и неправильные. С моей точки зрения, это крайне странно, что вот так происходит. Если мы самые большие, мы самые богатые, ну, условно, конечно, но как церковь, наверное, самые богатые, и ничего не делаем для того, чтобы окружить себя друзьями, а вместо этого взрастают какие-то поганки бледные, и вот они уже засунулись на Украину, а в этой самой украинской православной церкви там к нам как относятся вообще?
Сама украинская православная церковь, конечно, не хочет, ну, по крайней мере, в лице своих верховных представителей никуда не хочет деваться. Вот мне недавно Реми Майснер, который тут недавно у нас выступал, прислал мне,
еще.
Приедет 9-го, если не ошибаюсь, октября, прислал мне хорошую статью, даже не статью, а интервью, которую дал управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний по поводу грядущих событий и текущих инициатив. Он прямо говорит, что это решение чисто политическое, которое не имеет отношения к религиозной практике вообще. Это все привязано к скорым выборам президента на Украине, что должно отделение Украинской православной церкви от Московского патриархата некоторым образом укрепить текущую власть в виде пиар-эффекта. Естественно, как мы знаем, вся эта украинская власть сейчас находится в далеко не самостоятельном положении, известно, откуда они получают кредиты, а значит, и легитимность собственную, понятно, опять же, откуда эти самые ноги растут. Я, кстати говоря, очень сильно не удивлюсь, если выяснится, что обо всех этих инициативах были в курсе наши, так сказать, новообретенные братья из Русской православной церкви на Западе, потому что с этого самого Запада эта инициатива поступает, естественно. Украинской православной церкви, повторюсь, в лице своих верховных иерархов, было бы крайне неудобно отделяться от Русской православной церкви, но это опять же ничего не значит, удобно, неудобно, объяснят как надо, будет удобно. Тут у меня совсем другого калибра вопрос назревает и с несколько другой стороны. Вот если вернуться на 15 минут назад в нашем разговоре, выяснилось, что у нас Русская православная церковь, ну, конечно, не заменяет КПСС, но идеологический аппарат КПСС заменяет однозначно, или пытается, по крайней мере,
да.
Заменить. И в данной роли ее продвигают со времен Горбачева, так-то на секундочку. Все мы помним, как праздновали тысячелетие крещения Руси на государственном уровне, как у нас патриарх ездил на правительственном ЗИЛе, как его стало охранять КГБ. Патриарха непосредственно, то есть вот его ввели просто натурально в органы государственного управления, ну, по крайней мере, в идеологическом ключе. Теперь-то уже там никакого идеологического ключа, теперь уже губернаторы ходят на поклон к местным архиепископам-митрополитам получать благословение там на стройки или, наоборот, на отмены стройки. Мы все наблюдаем буквально от Владивостока до Калининграда, как Русская православная церковь забирает себе памятники архитектуры, исторические памятники. У нас там больше 5500 объектов на данный момент находится на балансе РПЦ, если не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то в меньшую сторону однозначно, не в большую.
Исаакиевский собор уже отдали.
Так точно. Несмотря, кстати говоря, на все протесты причастной общественности, музейной, пофигу. Потому что музейная общественность явно никаким образом к власти не принадлежит, а православная церковь, как выяснилось, принадлежит к власти. И вот. Продвинули Русскую православную церковь в армию, в школы, куда угодно, в самые верхние коридоры власти, накормили ее деньгами, недвижимостью, землей, ресурсами, открыли везде, где только можно, духовные семинарии. И что мы имеем в оконцовке всего этого процесса? Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, может быть, кому-то покажется, что сейчас я какие-то оценочные суждения даю именно нашей внутри российской деятельности православной церкви, ничего похожего. Я пока описываю факты. И вот эти факты приводят нас к некоему итогу. Вот у нас в итоге такая мощная православная церковь. Вообще мощнее сейчас и не придумаешь даже в России. Так и что в оконцовке? В оконцовке получается, что какой-то дяденька из-за границы берет и говорит: слушайте, а давайте у вас там 40 миллионов паствы потенциальной, и мы ее у вас это отметем.
Да-да-да, я именно про это, да.
Вот, и оказывается, что он может это сделать запросто. И мы на это никак не можем повлиять. Спрашивается, зачем мы поставили столько денег на такую слабую карту, если говорить языком картежников.
А вот дяденька может, например, если он Украина, там еще ладно, хоть как-то понять можно, гражданская война, ненависть, нацисты, можно понять. А внутри России этот дяденька может выступить с примерно таким же предложением?
Не, ну, во-первых, что такое Русская православная церковь структурно? Это, понятное дело, на территории России у нас есть Русская православная церковь, есть самоуправляемая Украинская православная церковь, а также Молдовская, Латвийская, Эстонская и вот эта самая Русская православная церковь за границей, РПЦЗ. Кроме того, есть Белорусский экзархат и есть два митрополитчих округа в Казахстане и в Средней Азии. Вот все, вот такая у нас структура. То есть, во-первых, ну, вот, учитывая текущую тенденцию, никто не мешает сначала. А, да, прошу прощения, еще японская церковь у нас есть отдельная. Никто не мешает в текущем моменте сначала отрезать от нас еще и белорусский экзархат, угу. Потом эстонский, латышский и так далее, и так далее, и так далее. А потом вдруг выяснится, что у нас же внутри православной церкви на территории России есть масса епископских кафедр митрополитчих. То есть у нас есть патриарх и там митрополит Петербургский, Ладожский, например, ну и так далее, вся страна поделена. Ну так а что, например, петербургскую митрополию-то не отделить, не присоединить чисто структурно, например, к эстонской, ну или эстонскую к нам, будет хорошая, огромная митрополичья кафедра в подчинении, например, Константинопольского патриарха. Ну вот если есть такой президент с Украинской православной церкви, то дальше, опять же, никто не мешает сделать то же самое еще и еще раз. А так как у нас церковь – это основа идеологического аппарата, то понятно, что это очень сильно укрепит родное отечество, просто исключительным образом. А я повторюсь, на эту карту 25 лет ставили серьезнейшие деньги, и серьезнейшие на это были надежды, что Русская православная церковь у нас станет скрепой государствообразующей. Мы вот за этим столом раз 100, мы с тобой, ты с Борисом Юриным в одиночку, люди другие умнее и лучше нас тоже об этом говорили, что религия в 21 веке уже ничего скреплять не может, тем более в такой гигантской стране, как у нас. Потому что это хорошо было, когда была феодальная монархия. Собственно говоря, оно было не просто хорошо, а это был единственный возможный вариант. Теперь-то прошу прощения, вот как нас может скреплять Русская православная церковь, например, с нашими мусульманскими братьями в Поволжье или на Кавказе?
Теряюсь. Для меня это всегда загадка.
А с иудеями?
Я считаю.
А с католиками?
Моя такая мысль, что атеистическое государство большевиков – это единственно возможный вариант. Власть должна быть атеистическая, то есть, во всяком случае, она не должна публично никому примыкать и не позволять никому примыкать к себе. Вы все вот равные, но вот в отдалении. Занимайтесь своими делами, как хотите. Вот они ваши церкви, вот они ваши прихожане, которые заносят деньги. Вы что-то строите, там делаете, продвигаете. Это все прекрасно, но к государственной власти никакого отношения не имеет. Власть, на мой взгляд, не должна иметь в этом деле никаких предпочтений. Иначе, ну, пацаны. Ладно, не буду приводить совсем похабный пример, кого власть может к себе приблизить и навязывать это окружающим. Не надо. А всем остальным это не нравится. Я представляю, что у нас начнется, если внезапно президентом изберут мусульманина, который скажет, ну, пацаны, любовь – это хорошо, но главнее всего на свете – справедливость, так в Коране написано, сейчас я вас научу, как надо. Я представляю, что тут будет. Это как-то неверно. Задач ключевых вы решить не можете. Свои задачи решаете, наверное, хорошо. А зачем это? Вы зачем их притащили вообще? И что вы за это хотели получить? Ну, сейчас вот они начнут делить, что вот то, что до Урала – это ладно, а от Урала – это другая епархия окажется. А те скажут, да, действительно, поскольку это про деньги, да, конечно, зачем? Хватит кормить Москву.
Ну, например.
И вы подхватите и скажете, что так хорошо. Зачем вы это делаете?
Ну, для меня решительно непонятно, потому что вложения в Русскую православную церковь – безумные просто вложения. Бог с ним, что вы их на заводы не потратили, пока можно было. Надо было, конечно, потратить именно на них, на мой взгляд. ну, допустим, вы вот их потратили на некую идеологическую структуру, которая должна консолидировать общество. И что в итоге? Что она консолидирует? Вот я повторюсь, карта-то оказалась очень слабой. И то, что она, эта карта, не козырная, об этом, во-первых, говорили прямым текстом много кто, мы в том числе, а во-вторых, об этом даже говорить не надо, это и так понятно. Потому что если у вас в стране есть одновременно атеисты, мусульмане, иудеи, католики и буддисты, одна церковь, вот не может быть главной ни в коем случае, она ничего не скрепляет, она подкрепляет от себя потенциально и тех, и других, и третьих, и четвертых. Потому что, ну вот не нравится, например, людям-атеистам, что у них в церкви преподают закон Божий, который, ко всему прочему, еще в школе, да, который, ко всему прочему, хреново замаскирован под так называемую основу православной культуры. Читал я эти учебники, извините, не надо мне рассказывать про основу православной культуры. Это не культурологический предмет, чисто религиозный предмет. Вам священники рассказывают, что нельзя, кстати, нельзя преподавать теорию эволюции, потому что оскорбляет, между прочим.
Чувство верующих. Чувство,
да, верующих, потому что удаляет из сознания идею Бога. Опять же, это не я придумал, посмотрите новости на Ютубе, там этого будет много, я вас уверяю. Или в письменном виде почитайте. Показательнейшее есть высказывание. Вот у нас то протоиерей Чаплин говорит, что такой-то фильм нельзя показывать, то протоиерей Смирнов заявляет, что атеисты – это как животные, что исключительно для атеистов звучит прям как просто елей на уши, так приятно им это слушать.
У них же чувств нет,
чувств нет.
Ну, они животные, конечно, их оскорбить нельзя.
Невозможно, да, их оскорбить. И вот у нас такое…
А это вот он там автор какой-то книжки, там «Не святые, святые» или что-то там, «Святые, не святые»?
Не помню, не помню. Ну вот, да, и на этом фоне, конечно, есть вменяемые, более того, более чем вменяемые священнослужители. Ну, во-первых, они погоду-то в информационном поле слабо делают, потому что нужно всего лишь несколько человек, чтобы создать нужное настроение негативное. И вот у вас, пожалуйста, такие деньги, такие усилия и столько лет поставлены на неработающую машину. То, что она не работает, ну посмотрите, она не работает, это уже просто видно.
Ну, это вообще. То есть происходящее, по-моему. Для меня, конечно, странно, что наши друзья из-за океана, наши, как это, партнеры какие-то там, как их принято называть, что они этим не сильно занимаются. Или занимаются, ну, я просто не вижу. Но ломать это дело, я тебе рассказывал, наверное, как-то раз я в городе Москва, прогуливаясь, зашел, как обычно, в книжный магазин. Естественно, в раздел, где хорошие книги продаются, жизнь замечательных людей, книга, а в вакуум, я аж присел, прыгнул, как барс, схватил точно протопоп, а в вакуум все дела, дай, думаю, и побежал за угол читать немедленно. Книга примерно с 10-й страницы, я уже начал утирать под занавеской, настолько там забористо излагаются, автор, кстати, живет у нас в Питере, давно хочу заманить, надо бы заманить. Если вдруг захочет. И по ходу читки до меня там быстро достаточно дошло, что автор-то старовер, и события из жизни протопопа Аввакума излагают сугубо с точки зрения протопопа Аввакумовой. В общем, уже к середине книги я аж как-то даже заёрзал, что куда смотрят американские друзья-то. Здесь же просто рана кровоточащая. Почему еще никто в нее палкой не тычет? Почему никто не спонсирует вот этих? Как вот я был бы во Вьетнаме, а там вьетнамцы мне рассказывают, что там очень сильно приветствуется переход вьетнамцев в католичество. Очень сильно. Все вьетнамские католики получают невероятную поддержку из протестантских Соединенных Штатов. Вот просто невероятную. Иди в католики, и все у тебя будет хорошо сразу. В общем, на тебя подхватит, поднимет, поможет. Ну и, повторюсь, кровоточащая рана, натурально. То есть там читаешь человека, я как-то далек от этого дела. Ну, в общем, не успел я закрыть книжку, и тут в церкви…
Купить-то хоть успел?
Конечно. Уже в церкви заплясали «Пусси Райот». Ну, думаю, не так все плохо в Америке, вроде как-то соображают, но как-то вот таких конкретных проявлений не вижу. И тут вдруг такое, по принципу делать так по-большому, наверное, оно
совершенно очевидно, готовится задолго до…
Естественно.
То есть это не сиюминутное решение, ковыряя в носу, а не отделить ли нам Украину от России.
Наверное… Большая подготовка.
Да. А у вас, значит… Это как в милиции, знаешь, вот подразделение, в котором нет оперчасти, оно не может считаться за полноценное подразделение, потому что нет у вас оперчасти, которая подсматривает, подслушивает и делает из этого соответствующие выводы. То есть вы, наверное, не понимаете, что вокруг вас творится как организация, а если понимаете и ничего не делаете, то вы, наверное, какие-то беззубые, вы не способны. Я не знаю, есть ли оперчасть в Московском патриархате.
А может, не беззубые, может, вам это тоже некоторым образом выгодно, вот такой возникает у меня вопрос.
Это некоторый другой аспект, ну как-то я не знаю, все мои знакомые священнослужители и люди причастные – это очень и очень умные люди, высокообразованные и умные, религия меня не касается, я, так сказать, на обыденном уровне, они все умные. Почему вот так? Как это так у вас получается?
А это вопрос-то не ума. Я на 100% уверен, что 99,9 предстоятелей Русской Православной Церкви тоже очень умные люди, потому что туда… В таком окружении взлететь дураку не получится.
Нельзя,
не получится просто никак. Тем более, что они все, прошу прощения, с семинарским и академическим образованием, а это очень серьезное гуманитарное образование, я это не понаслышке знаю. Но, значит, так устроена конкретно работающая система, когда собрание умных людей ведет себя в итоге вот таким вот образом на внешней и внутренней политической арене. Как у нас в Российской империи на излете. Тоже вроде все умные люди, но на кого не посмотришь, там один голова, другой еще более голова. Победоносцев, командир Русской Православной Церкви, так это вообще как Дом Советов голова. Ну, почитайте его, он же ну, не то, что не дурак, это очень-очень умный и образованный человек, исключительно. Там Милюков, Родзянков, кого ни плюнь, все просто гиганты мысли. Ну, а что получилось-то в конце концов? Все эти гиганты мысли отличненько смогли империю развалить, прям как это. Как ледокол в льдину врубился, и все посыпалось. Так у нас сейчас то же самое происходит, на мой взгляд, абсолютно.
А какой выход из этого дела?
Что делать? Выход-то один простой. Нужно сделать так, чтобы американцам вот просто стало тупо, ну, американцев я имею в виду, наших
обобщенный Запад,
заграничных друзей и не друзей. Нужно сделать резко так, чтобы им просто перестало быть нужно и выгодно хоть что-то в этом направлении вообще делать, чтобы это направление ни на что вообще не влияло в принципе. Нужно конституцию свою исполнять. У нас же там все написано. И с тех пор, как там это…
А что там про церковь?
В 93-м году у нас, да, конституция ельцинская была принята, по-моему,
не помню.
Для 97-го. Ну так у нас в этом отношении цитируется советская конституция 77-го года, что у нас свобода вероисповедания. Церковь отделена от государства, у нас светское государство, так и написано, светское государство, значит, нужно просто тупо исполнять свою конституцию, и будет абсолютно все равно, кто, чего, откуда, отсоединяет, присоединяет, все равно. А раз это будет все равно, то никто и не будет этим заниматься, потому что ну, на что это влияет? Ни на что, но мы этим не занимаемся. Ну, у нас есть много других мест приложения силы в России, куда можно еще приложить силы.
Ну такого же не может быть, чтобы они ни на что не влияли. Если огромное количество народу
какое огромное?
Ходит туда. Ну все равно
какое
большое.
Огромное?
Большое. Давай договоримся, что большое.
Ну, давай договоримся.
Они туда большое. Ходят, они да. несут туда да. деньги, да. они продвигают какие-то идеи. Как это ликвидировать? Если глава государства и предыдущий, и нынешний, вот он, ходит в церковь, стоит со свечкой, все это видят. Как ты понимаешь, пример этого стоящего впереди человека, который действительно там занимает высочайший пост, ну, естественно, и другие побегут. Это же оказывает влияние на общественную жизнь.
Ну, так это не нужно делать. Вот это делать нельзя. Этого нельзя было делать раньше, тем более нельзя делать теперь. Ни в коем случае это просто опасно.
Я полностью согласен, но что делать-то?
Ну, нам в данном случае ничего, а люди, которые могут принять решение, я вот только что сказал, какое они должны принять решение, но они его не примут, у меня такое глубокое убеждение.
Аналогично, так же считаю, да. Они наоборот будут все это углублять и усугублять. Но если подумать о самом худшем, вот отвалилась Украина, и если это успех, то его разовьют.
Ну, скорее всего, по крайней мере, попытаются точно. Это для меня не является какой-то загадкой. Не факт, что у них кто-нибудь получится, но попытаются однозначно. Повторяюсь, есть еще куда посмотреть.
А вот на Украине как дела? Предположительно, развиваться будут. Вот, закричали, что это отделится от русской православной церкви, и что будет дальше? Прибегут бандеровцы избивать прихожан или что?
Да зачем? Это могло быть в 2014 году, так сказать, на волне всеобщей идиотии в горячей фазе. Часто у них идиотии не в горячей фазе, все уже вроде как за голову-то взялись, поутихли, да. Самых буйных уже просто перестреляли, как это обычно и бывает. Когда они отделятся, дальше будет уже абсолютно все равно, потому что совершенно православные болгары, вот абсолютно такие же, как мы, один в один, более того, у нас богослужебный язык от них взят,
да.
Стреляли в нас во время Первой мировой войны и во время Второй мировой войны, что им помешало? Ничего.
Ничего.
Абсолютно. Там чуть раньше, в 11-13 веке у нас православные князья резали друг друга так, что свист только стоял, хотя они были не только православные, но еще и принадлежали к одному патриархату. А уж если они к разным будут патриархатам принадлежать. Ну вот год Метунца у нас будет написано, и у них будет написано тоже год Метунца, только вот нужно будет выяснить, какая церковь лучше молится по оконцовке, если вдруг дело дойдет, не дай бог, до какой-то горячей войны. Это же ни на что вообще не влияет. Подумаешь, православные они, православные мы, это что, кому-то когда-то мешало? Не, ни в коем случае. Это и католикам не мешало, и буддистам не мешало, никому не мешало. Религия в этом отношении вообще ни на что не влияет и не может повлиять. Потому что сначала, конечно, священники будут говорить, что только б не было войны, там пара молебнов, 40 крестных ходов, когда выяснится, что это не помогает, как обычно. И вдруг начнется вот такая история, ну, так они будут молиться за богохранимую страну украинскую, о властях и воинстве и я. Вот богохранимом президенте Порошенко, ну или там поставьте нужное, и благословлять отправляющихся на войну, как сейчас они замечательно благословляют отправляющихся героев АТО на Донбасс.
Валите всех.
А Господь разберется, как говорил Симон де Монфор перед штурмом Монсигюра.
Это же был Амальрик, папский легат.
Это очень по этому поводу это разные был... сведения поступают. 13 век был давно, и сейчас трудно сказать, это Монфор говорил Амальрику или наоборот.
Суть от этого не поменялась.
Не поменялась, валили всех.
Да, а Господь уже сортировал.
А Господь уже, если…
Кого в рай, кого
да,
в ад.
Да.
Интересно устроено.
Не, ну, повторюсь, это никогда никому не мешало вообще. То есть это вот конкретно этот момент, он почему меня все время вызывает большие вопросы. Он, во-первых, ничего не скрепляет, что религия, повторюсь, при отсутствии феодализма уже ничего не может скреплять, может только некий вид делать, что она скрепляет, тем более в большой многонациональной стране. И более того, никак не гарантирует от враждебных действий со стороны единоверцев или бывших единоверцев. Или нынешних единоверцев, находящихся под властью другого церковного иерарха. То есть это ни холодно, ни жарко. Параллельно вообще.
С моей точки зрения, повторюсь, так сказать, и заострю внимание, что как раз ненавидимая ныне общность советских людей, когда ты был советский человек в первую очередь, а уже во вторую очередь ты был русский, еврей, украинец.
Соответственно, православный буддист или еще кто-то.
Да, тувинец и еще что-то. И там в восьмую очередь ты был буддист, христианин и еще чего-то там. Это общность, основанная на совершенно других принципах и ведущая и идущая к совершенно другим вещам. Чем дольше про это думаешь, тем больше как-то приходит понимание, что Советский Союз, видимо, общественное развитие неожиданно обскакал лет на 200 или на 300.
Почему? На 200.
Как-то вот не доходит. Вот эти вот, ну понятно, маятник туда, маятник сюда, и даже понятные попытки строить обратно феодальное сословное общество, ну как-то это неужто непонятно, к чему это приведет.
Неужто непонятно, что если ты говоришь, что ты христианин, то это мгновенно отторгает тебя от мусульман, и от буддистов, и от иудеев? Нет. Неужто непонятно, что это не объединяет, и не может объединить, и не объединит никогда? Если вы думаете, что вы, побившись там на какие-то кружки, из этого соберете целое? Нет, не соберете. Кружок должен быть один и большой, основанный на чем-то совершенно другом.
На чем по этому поводу Иосиф Виссарионович Сталин написал, дав научное определение политической нации.
Так-так.
Нация – это крупная общность людей, которая основана на совместном ведении экономического хозяйства. Это самое главное. Вот пока есть экономическое хозяйство, есть предпосылки для формирования нации. Единствие языка, истории, культуры и психического склада. Вот это вот нация, которая основана на совместном общем экономическом хозяйстве. Ничего из общей религии вы не построите. Можно, если у вас население так 1150, 350 миллион, это еще можно. То есть что-то там сопоставимое с размером, ну там, Санкт-Петербург.
Угу.
Да, это маленькая уютная общинка такая.
Мононациональная.
Да, типа
монорелигиозная.
Да, вот это, да, это может быть, хотя опять же, если оно будет там вообще безрелигиозное, это ни на что не повлияет, оно точно так же будет жить вместе. А большая общность, вот Сталин все сказал по этому поводу.
Я больше скажу, что на эту миллионную общность немедленно
найдутся желающие,
начнут влиять соседи, у которых 5 миллионов или 145, например, будут влиять, и делать вы будете то, что вам скажут большие соседи.
Естественно. И опять же, вам тут Бог не поможет.
Подводя итог, что мы скажем?
Мы скажем, что давайте исполнять собственную конституцию. Я неоднократно к этому призывал. Уж если у вас такое верховенство закона, то уж важнее конституции закона вообще в принципе нету и быть не может. Давайте начнем исполнять собственную конституцию. Церковь убрать вообще из любых учебных учреждений и на пушечный выстрел не подпускать никакую. Ни мусульманскую, ни буддийскую, ни католическую. У вас есть полное право организовывать собственные школы.
Воскресные, например.
Без вопросов. Занимайтесь религиозным образованием. Тот Бог в помощь. Это хорошее дело, у вас оно хорошо получается, вы для этого специально обучены, и вообще вы существуете именно для этого. В государственных учреждениях вам делать просто нечего, там люди должны получать знания, а не веру. Это диаметрально противоположные вещи. Вера – это то, что не проверяется аргументами и не подлежит верификации. Знание – это как раз то, что проверяется и подлежит верификации. Вот в школе учат этому, я ж про вузы молчу. Церковь должна быть полностью отделена от государства, вообще она не должна влиять на идеологию государства никак, то есть совсем никак не должна влиять, должна вести свое экономическое хозяйство, отдельное от государства. У вас есть свои приходы, пожалуйста, занимайтесь. Но я понимаю, что если так получилось вдруг, что церковь владеет каким-то очень серьезным историческим памятником и пока еще им владеет, но государство должно его содержать, потому что там табличка висит, охраняется государством. Ну, да. Однако на этом участие государства, на мой взгляд, должно в принципе ограничиваться. Я опять же не говорю, что если какой-то там президент, премьер-министр, там, не знаю, председатель совета министров, кто угодно православный хочет ходить в церковь, так пусть ходит, кто же ему запретит-то? У нас свобода вероисповедания, свобода совести. Наоборот, хорошо, пускай ходит. Но это не нужно показывать по телевизору, тыкать всем в глаза, что у нас православная страна, потому что это элементарно мусульман бесит или атеистов. Вот у нас есть конституция, нужно хотя бы ее начать исполнять, вот хотя бы ее. Или уж давайте поправки в конституцию, это по закону сделать можно, где будет написано, что основой идеологии у нас является православие, мы православная страна, и ведет нас вперед Бог, Архангел Михаил и Святой Георгий Победоносец, например.
И назначим Аятоллу.
И только у нас уже есть.
Да.
Вот. Патриарх, пожалуйста, все провозгласим симфонию государства и веры. Вот у нас будет на двух столпах общество стоять, на государство. Только вы вспомните, как это бывает, когда один из столпов падает. Падает всегда первым религия. Что бывает потом со вторым столбом? Он падает вслед за первым. Не, ну по крайней мере, это хоть честно будет. Давайте уж признаемся, что у нас попытка феодальной, уже даже не капиталистической, а тупо феодальной реакции. Потому что буржуазная революция – это революция атеистическая всегда. Буржуазия не приемлет вообще никакой религии. Если это нормальное буржуазное государство, там религия должна быть строго отделена от государства. Это не мы придумали, это не большевики придумали. Давно, в 18 веке сначала догадались теоретически, а потом притворили в жизнь.
Всем буржуям привет. Читайте Конституцию, думайте башкой. Спасибо, Клим Александрович. Ладно, сегодня все. До новых встреч.